Так, ну-ка еще раз левую руку. Так, левую руку до отказа. И раз. Опять промахнулся. Да. Ну ничего, если еще разик. Ну-ка, глаз с мяча не спускать. Ага. Так, как? И...
Агата Кристи. Тайна китайской вазы. Радиоспектакль.
Нет. Еще раз. Левую руку до отказа. До отказа. Так, правильно. И удар.
Воистину, тяжело служить ради хлеба насущного, когда тебе всего 24 года, и больше всего на свете ты любишь играть в гольф. 5,5 дней в неделю Джек Харрингтон прозябал в городе, замурованный, как в могиле, в кабинете красного дерева. Зато половину субботнего дня и все воскресенье он фанатично служил истинному делу своей жизни. От избытка рвения он даже снял номер в маленьком отеле в Сортон-Хит близ поля для игры в гольф.
Ой, правда, правда, каждое утро надо страшно рано вставать, чтобы успеть потренироваться и отправиться в город 8:46. Фух, ну я согласен ради гольфа на все. Единственное, что меня беспокоит, это моя врожденная неспособность рассчитать хоть один удар в такую рань. Ну ничего, так, еще раз попробуем. Так, левую руку до отказа. Глаз с мяча не спускать. Удар и...
Бросив клюшку, Джек ринулся на крик, раздавшийся где-то рядом. Поблизости находился лишь небольшой живописный коттедж. К нему он и бежал. В саду за калиткой стояла девушка. Она держала в руке маленькую корзинку, из которой торчали сорняки. Она явно оторвалась от прополки широкого бордюра из фиалок. Джек заметил, что глаза ее похожи на фиалки, бархатистые, темные и нежные, скорее фиолетовые, чем синие. И вся она напоминала фиалку в просторном полотняном фиолетовом платье.
Простите, пожалуйста, это не вы кричали?
Я? Нет, конечно.
Неужели вы не слышали? Кричали как раз отсюда.
Я ровно ничего не слышала.
Нет? Нет, не может быть, вы должны были слышать, ведь кричали где-то здесь, совсем рядом.
Да? И что же кричали?
О, помогите, убивают, помогите, убивают.
Убивают? Помогите, убивают?
Да.
Кто-то пошутил над вами, месье.
Да?
Ну, кого бы здесь могли убить? А что вы так смотрите? Будто хотите увидеть труп прямо на садовой дорожке. И не пытайтесь заглянуть в окно. Уж не собираетесь ли вы обыскать наш дом?
О, нет, простите. Должно быть, кричали где-то дальше, в лесу. До свидания.
До свидания.
Некоторое время Джек рыскал по лесу, но ничего подозрительного не обнаружил. И все-таки... Он по-прежнему считал, что слышал крик на самом деле. Наконец он оставил поиски и поспешил домой, чтобы проглотить завтрак и успеть на поезд в 8:46. Уже сидя в поезде, Джек почувствовал легкий укол совести.
Может, надо было немедленно сообщить в полицию о том, что я слышал? Нет, ну если я этого не сделал, то по одной единственной причине. Из-за недоверчивости фиалковой девушки. Конечно, она похоже, считает, что я все придумал. А, да, но ведь, значит, и в полиции могут не поверить. Нет. Нет. А может, я принял за женский голос крик какой-нибудь птицы? Ну, интересно, какой? Тьфу ты. Чушь какая-то. Чушь. Нет. Не может быть, кричала женщина. Я слышал. Кстати, ведь я смотрел на часы буквально перед тем, как раздался крик. Пожалуй, это было... Так, это было 7 часов 20 минут. Точнее не прикинешь. Сей факт мог бы пригодиться полиции, если что-нибудь обнаружится.
Возвращаясь в тот день домой, Джек внимательно просмотрел вечерние газеты. Нет ли сообщения о совершенном преступлении? И ничего подобного не обнаружил.
Не мешает поразмяться.
На следующий день Джек вышел из отеля вовремя. Проходя мимо коттеджа, он успел заметить, что девушка уже в саду и опять пропалывает цветы. Должно быть, привычка.
Удар и...
Джек сделал пробный удар, который ему очень удался, и понадеялся, что девушка видела его. Уложив мяч на ближайшую мету, он посмотрел на часы.
Так. Как раз 20 минут 8. Интересно.
Джек помчался назад. Фиалковая девушка стояла у калитки. Вид у нее был испуганный.
Простите, мадемуазель, простите, но на этот-то раз и вы слышали, вы не могли не слышать?
Господи!
Ну?
Опять вы?
Да, ну!
Как вы меня напугали! Нет, я ровно ничего не слышала.
Не померещилось. Да нет, но не могло померещиться, не могло.
Вы слышите? Что с вами? Что вы молчите? У вас, наверное, была контузия.
А если она права? Если я и прям страдаю слуховыми галлюцинациями? Простите, я пойду.
Куда вы? Подождите! Подождите!
Нет, если я опять услышу проклятый крик, ой, в 8:20, значит, я заболел.
Весь день он нервничал, рано лег спать, твердо решив подвергнуть себя испытанию на следующее утро. Как и бывает, пожалуй, в таких случаях, Джек долго не мог заснуть и в результате проспал. Уже было 7:45, когда он выскочил из отеля и побежал на поле для гольфа.
Здравствуйте, месье.
Добрый день.
Что это вы так поздно сегодня? Хороший день, не правда ли?
Да, день действительно чудесный.
Вы идете на поле для гольфа?
Да, конечно. Вероятно, сегодня для вашего сада самая подходящая погода, не так ли?
Увы, нет. Моим цветам нужен дождь.
Да?
Взгляните, они засохли.
Да нет, вроде все нормально. Мне кажется, что цветы чувствуют себя хорошо.
Солнце полезно, правда?
А, конечно.
Цветы ведь можно полить, а солнце дает силы, укрепляет здоровье. И я вижу, месье, сегодня вам значительно лучше.
А на что вы намекаете? Я абсолютно здоров. Вы что, хотите лечить меня своими советами?
Здоровы? Ну вот и хорошо. Не сердитесь. Вам вредно волноваться?
Послушайте, я не считаю возможным продолжать эту беседу. Вы прощайте.
До свидания. Вот странный.
Джек поиграл еще немного и поспешил к завтраку. Во время еды он почувствовал на себе и не в первый раз пристальное внимание мужчины, сидящего за соседним столом. Человек средних лет с властным запоминающимся лицом. Маленькая темная бородка, цепкие серые глаза держатся уверенно и непринужденно. Джек слышал, что зовут его Левингтон, слышал еще, что он известный врач-психиатр и заядлый игрок в гольф.
Может, я действительно болен? У меня галлюцинации, и это написано у меня на лице? И сосед-психиатр заметил это. О, боже, боже, а что, если я правда схожу с ума? Нет, бред, не может быть, нет. Не может быть. А, хотя вот что. До сих пор я играл без партнера. А если со мной будет кто-то еще? Да, тогда, возможно, три варианта. Голоса не будет. Мы услышим его оба. Или услышу только я. А партнером будет доктор Левингтон.
В тот же вечер Джек приступил к выполнению своего плана. Он пригласил Левингтона. Они легко разговорились, и Джеку удалось уговорить собеседника сыграть несколько партий в гольф до завтрака. Решили встретиться на следующее же утро. Они вышли из отеля около 7 часов. День был тихий и ясный. Доктор играл хорошо, Джек скверно. Он весь сосредоточился на предстоящем испытании и украдкой поглядывал на часы.
Вы подставились, уважаемый. Полагаю, что я должен воспользоваться этим.
Доктор Левингтон нагнулся, чтобы рассчитать направление удара. Джек стоял, не двигаясь, и смотрел на часы. 8:20. Тишина. Никто не звал на помощь.
Отличный удар. Если вы не против подождать минутку, я бы закурил трубку.
Да, пожалуйста. А что это у вас так руки дрожат?
Дрожат?
Да.
Да, я сегодня плохо спал. Устал, знаете. Продолжайте, Левингтон, ваш удар.
Убиваю! Помогите! Убиваю!
Трубка выпала из ослабевшей руки Джека. Он резко повернулся, но вспомнил о Левингтоне и, затаив дыхание, пристально посмотрел на него. Тот готовился к удару, и Джек не увидел его глаз.
Рисковато. И явное препятствие, хотя я думаю...
Доктор, вы ничего не слышали?
Ничего. Ровным счетом ничего. А теперь вот так.
Мир, казалось, закружился вместе с Джеком. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что лежит на траве, а над ним склоняется Левингтон.
Очнулись? Теперь только не волнуйтесь.
Что я натворил?
Вы упали в обморок. В обморок, молодой человек. Или ловко изобразили его.
Боже мой.
Что случилось? Закружилась голова?
Я вам сейчас расскажу. Но вначале я хотел бы вас спросить кое о чем.
Ну, спрашивайте, о чем хотите.
Последние дни вы наблюдали за мной. Почему?
Вопрос довольно щепетильный. Как известно, и кошке дозволено смотреть на короля.
Не отделывайтесь от меня шуткой. Мне не до шуток. Так почему? Мне необходимо это знать.
Хорошо, я отвечу вам. Я увидел на вашем лице приметы человека, изнемогающего от большого душевного напряжения. Я заинтересовался, в чем его причина.
Причина очень простая. Я схожу с ума. Ну, говорю вам, я схожу с ума.
Это очень странно. Это действительно очень странно.
И это все, что вы можете мне сказать? Чертовски бессердечные люди эти врачи.
Ну, мой юный друг, ваше обвинение нелепо. Начнем с того, что я, хоть и имею степень доктора, практической медицины я не занимаюсь.
Но вы психиатр?
В каком-то смысле, да. Хотя я называю себя более точно. Врачеватель души. Я вижу, вы разочарованы. Но ведь надо же как-то называть тот живой элемент, который можно отделить и который существует независимо от своей телесной оболочки. Знаете, молодой человек, вам надо бы прийти в согласие с собственной душой. Это ведь не только религиозное понятие. Выдумка церковников. Ну, мы назовем это разумом или подсознанием. Обозначим любым другим словом, которое вас больше устроит. Вы вот обиделись на мой тон, но могу вас заверить, я действительно нахожу странным, что такой уравновешенный и абсолютно нормальный человек, как вы, считает себя сумасшедшим.
Все равно я не в своем уме, совсем свихнулся.
Вы меня простите, я в это не верю.
Я страдаю галлюцинациями.
После обеда?
Нет, утром.
Этого не может быть.
Но говорю вам, я слышу то, чего никто не слышит.
Один человек из тысячи видит лунные спутники Юпитера. И то обстоятельство, что 999 человек их не видит, не опровергает факты их существования. И, разумеется, нет причины называть единственного из тысячи лунатиком.
Но луны Юпитера – научно доказанный факт.
Вполне возможно, что сегодняшние галлюцинации когда-нибудь станут научно доказанным фактом.
Незаметно для Джека рациональный подход Левингтона оказал на него благотворное влияние. Он почувствовал себя неизмеримо спокойнее и бодрее. Доктор внимательно посмотрел на него с минуту и кивнул.
Так-то лучше. Беда с вами, молодыми. Вы отрицаете все, что выходит за рамки вашего мироощущения. А когда в вашу жизнь вторгается новое и ломает ваши представления, вы дрейфите. Да. Ладно, доказывайте, что вы сходите с ума, а потом мы решим, запирать вас в сумасшедший дом или нет.
Самым подробным образом Джек рассказал ему все, что происходило с ним день за днем.
Но что я не могу понять, почему сегодня утром я услышал крик в 7:30? На 10 минут позже.
Интересно. А, да. Скажите, сколько сейчас на ваших часах?
Сейчас?
Да.
Посмотрим. Вот. 7:50.
Так. Тогда все достаточно просто. Мои показывают 7:28. Прошу. Ваши часы спешат на 10 минут. Момент этот очень интересный и важный для меня. Просто бесценный.
В каком смысле?
Вот вам самое поверхностное объяснение. В первый раз вы действительно слышите крик. Может быть, это чья-то шутка, может, и нет. В последующие дни внушили себе, что слышите крик в одно и то же время.
Нет, но я уверен, что я этого не сделал.
Ну, сознательно, конечно, нет, но подсознательно. Знаете ли, мы иногда творим странные вещи. Так или иначе, но это объяснение, к сожалению, не выдерживает критики. Если бы мы имели дело с внушением, вы слышали бы крик в 7:20 по своим часам и никогда не услышали бы его позже.
И что же дальше?
Ну, это очевидно, не так ли? Крик о помощи занимает совершенно определенное место во времени, в пространстве. Место вблизи коттеджа. Время 7:20.
Да, но почему я один должен слышать этот крик? Я не верю в привидения и всю эту привиденческую чушь, спиритические выстукивания и все такое. Но почему же я должен слышать этот проклятый крик?
Вот на этот вопрос мы пока ответить не можем. Любопытная закономерность. Большинство знаменитых медиумов получалось из убежденных скептиков. Нечто похожее мы наблюдаем в области электричества. Некоторые вещества хорошо проводят электричество, и долгое время никто не знал, почему. Сегодня мы знаем причину этого. Вне всякого сомнения, наступит день, и мы узнаем, почему вы слышите этот крик, а я и девушка – нет. Как известно, все подчиняется естественным законам. Сверхъестественного просто не существует. Чтобы открыть законы, которые управляют так называемыми психическими явлениями, нужна долгая и трудная работа. Но каждый вносит свой посильный вклад.
Да. А что же делать мне?
Практически. Я вас правильно понял?
Да.
Ну что же, мой юный друг, отправляйтесь завтракать и уезжайте в город, не обременяя больше свою бедную голову непонятными вещами. А я отправлюсь на розыски и посмотрим, не удастся ли мне узнать кое-что о том коттедже, который у вас за спиной. Я готов поклясться, вот где спрятан ключ к тайне.
Хорошо, сэр. Я готов, но послушайте.
Слушаю.
Видите ли, в общем, я уверен, девушка тут ни при чем.
Вы не сказали мне, что она хорошенькая. Ладно, не унывайте. Скорее всего, тайна зародилась еще до ее приезда сюда.
В тот вечер Джек возвращался домой, сгорая от любопытства. Теперь он слепо полагался на Ливингтона. Своего нового друга он встретил во время обеда.
Добрый день, молодой человек, добрый день. Прошу за мой столик.
Добрый день, профессор.
Здравствуйте.
Добрый день, да. Есть новости, сэр?
Да. Видите ли, я навел справки обо всех владельцах усадьбы Хитер-Коттедж. И я выяснил, что около года назад усадьбу купили некие Тернеры, муж и жена. Ну, по рассказам, они представляли собой весьма любопытную пару. Он англичанин. Его жена, по многочисленным предположениям русского происхождения, была очень красивой женщиной с экзотической внешностью. Вот. Ну, жили они очень замкнуто, никого не принимали и едва ли когда-нибудь выходили за пределы своего сада. По слухам, они боялись чего-то. Но я не думаю, что нам стоит полагаться на слухи.
Ну, а что случилось с ними-то?
Ну, потом они внезапно уехали. Исчезли в одно раннее утро и больше не возвращались. Местное агентство получило от мистера Тернера письмо, отправленное из Лондона, с указанием продать усадьбу как можно скорее. Обстановка дома пошла на распродажу, а сам дом купил мистер Молеверер. Он прожил в доме 2 недели, после чего объявил о сдаче дома в наем. Нынешние обитатели – французский профессор, больной туберкулезом, и его дочь. Они здесь всего 10 дней.
Я не понимаю, а как нам помогут собранные вами сведения?
Увидите, молодой человек, увидите. Не все сразу. Я бы предпочел побольше узнать о Тернерах. Как вы помните, они уехали очень рано, и никто их отъезда не видел.
Да-да.
Тернера с тех пор встречали, но я не смог найти никого, кто встречал бы миссис Тернер.
Но не может быть, вы думаете...
Не волнуйтесь, молодой человек, не волнуйтесь. Воздействие живого существа на окружающую его среду в момент смерти, и особенно насильственной смерти, очень велико. Рассуждая теоретически, окружающая среда могла поглотить выделившуюся энергию, а затем передавать ее соответственно настроенному объекту. Ну, в данном случае в роли такого объекта выступили вы.
Но почему я? Почему не тот, от кого была бы польза?
Вы воспринимаете эту энергию как нечто разумное и целенаправленное. В то время как она неосознанна и слепа. Ну, это такое скрытое движение слепых сил, всегда тайна стремящихся к логическому концу. Ну, впрочем, знаете, вам трудно это понять.
Да, действительно.
Вы не подготовленные, не правда ли?
Да.
Давайте закроем эту тему. Ну, хотя бы на сегодняшний вечер, хорошо?
Да.